С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Добрый вечер. В российских городах демонтируют баннеры с изображением Михаила Прохорова. Около 400 участников массовых беспорядков арестованы за последние 3 дня в Великобритании. Жители Калмыкии написали обращение к Бараку Обаме с просьбой взять под опеку местную детскую больницу. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В российских городах демонтируют баннеры с изображением Михаила Прохорова, а члены сразу нескольких региональных отделений правого дела заявили о своем выходе из возглавляемой Прохоровым партии. Что происходит с политическим проектом, который многие аналитики называли кремлевским? Ответить на этот вопрос попытается корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По данным Центризбиркома, во втором квартале этого года наибольший рост финансовых поступлений среди всех политических партий отмечен в правом деле. Партия Михаила Прохорова стала в 8 раз богаче. Если за первые 3 месяца в партию поступило 3 миллиона 45 тысяч рублей, то по итогам второго квартала 24 миллиона 339 тысяч 300 рублей. Партия «Правое дело» претендует и на звание рекордсмена по предвыборным скандалам. В Новосибирске и Екатеринбурге демонтировали баннеры с портретом Михаила Прохорова. В Кемерове и Нижнем Новгороде неизвестные портили рекламные щиты партии или занавешивали их тканью. Правда, на вандалов жалуются и в «Справедливой России». Саратовское региональное отделение партии уже подготовило заявление в правоохранительные органы. Дело в том, что по ночам кто-то уничтожает баннеры с изображением Сергея Миронова и других партийных лидеров, а 30 щитов демонтировала рекламная фирма, объяснив свои действия давлением со стороны местных властей. Но пока только из партии «Правое дело» выходят едва ли не в полном составе региональные отделения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Камчатке Ярослав Мельник.
Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. О сложении своих полномочий, в частности, заявили глава представительства на Камчатке Евгений Репик, его заместитель Александр Иванов и некоторые члены политсовета. В общей сложности около 10 человек. На своей пресс-конференции в Петропавловске-Камчатском теперь уже бывшие партийцы сказали, что правое дело не защищает интересы бизнеса, и у этой политической силы нет перспектив, а новая команда во главе с Прохоровым просто не общается с камчатскими партийцами. Вот в частности, что заявил ушедший с должности заместитель главы регионального отделения Александр Иванов.
России опять не повезло. У нас на сегодняшний момент отсутствует правая партия. И у нас сейчас ситуация такова, что правое дело не является носителем праволиберальной идеологии, потому что оно не защищает в должной мере интересы бизнеса. И то, что происходит сейчас на фоне прихода нового лидера. Последний пример, когда в Санкт-Петербурге исключили из списков правого дела 1340 человек, только для того, чтобы пришла власть в партии, та группа лиц, которая угодна лидеру партии, мы приняли решение выйти из правого дела, потому что не видим для себя дальнейшей возможности политической работы.
На данный момент в Камчатском отделении правого дела числятся около 300 человек. По словам уходящего руководства, некоторые намерены последовать за ними. На пресс-конференции политики заявили, что, скорее всего, присоединятся к Народному фронту «Единой России».
О скандале в Камчатском региональном отделении партии «Правое дело» рассказал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. Что же происходит? Ведь Михаила Прохорова благословил на лидерство в правом деле президент Дмитрий Медведев. И многие наблюдатели убеждены, что перед нами очередной кремлевский проект. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский приводит аргументы в пользу этой версии.
«Правое дело» — это лично карманная партия Владислава Суркова, созданная, в общем, им в связи с тем, что людей Суркова не слишком пускают в «Единую Россию». Тех, кого бы Сурков хотел досунуть в «Единую Россию» на какое-то хорошее место, их вот не дают ему включить. Поэтому он, собственно, и создал «Правое дело», чтобы продвигать своих людей. В частности, есть такой Алексей Майоров, который в 90-е годы работал с Сурковым в Минотепе в Альфа-банке в одном одном отделе. А в 2007 Сурков его включил в ЛДПР, в 2008 в правое дело. И Майоров там руководил в правом деле все эти годы региональными избирательными кампаниями, как секретарь Федерального политсовета. И вот в 2011 году этот же Алексей Майоров выдвинут «Единой России» уже в сельсовет Калмыкии. И, естественно, тут же из этого сельсовета буквально через несколько дней стал сенатором от Калмыкии. Вот таких примеров в правом деле немало. Есть такой Андрей Дунаев, личный адвокат Радия Хабирова, замначальник управления внутренней политики, курируемого Сурковым. Андрей Дунаев возглавляет исполком правого дела, то есть фактически контролирует всю реальную деятельность правого дела. Сейчас появился еще один интересный персонаж, опять же поставленный Сурковым, это Рифат Шайхутдинов, который в двух созывах Государственной Думы был депутатом от ЛДПР и сейчас остается членом фракции ЛДПР. И этот член фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов одновременно возглавляет избирательный штаб правого дела. Кроме того, собственно, Шайхутдинов и депутатом-то стал именно тогда, когда ему стало грозить уголовное дело по выводу активов из предприятия государственного, которое возглавлял Шайхутдинов, главное агентство воздушных сообщений. Конечно, когда такие люди интересные попадают в правое дело, которые не имеют отношения ни к либерализму, ни к демократии, ни к каким-либо политическим течениям, хоть как-то близким правому делу. Собрались там люди с криминальными всякими скандалами.
Отмечает политолог Михаил Тульский. Говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Когда Прохоров приходил в партию, то создалось впечатление, что в этой партии заинтересована власть, заинтересован Медведев, который встретился с Прохоровым, и что у партии будет или режим наибольшего благоприятства, либо хотя бы какой-то иммунитет от административного ресурса. Однако произошла такая вещь, она, видимо, была неизбежна, что Прохоров для того, чтобы иметь шанс на 7%, он должен обещать своим потенциальным избирателям, что он многое изменит. Определенные шаги в этом направлении стали предприниматься, пока достаточно осторожные, пока это еще избиратели не почувствовали, на рейтингах это никак не сказывается. Но сигналы, что партия хочет выйти за рамки новолиберального электората, партия хочет выйти за рамки так называемого буржуазного электората, партия апеллирует к значительно более широким слоям избирателей, вот такие сигналы присутствуют. Дело в том, что и «Единая Россия» считает этого избирателя своим. И здесь может быть столкновение. На самом деле, некоторые признаки этого уже мы наблюдаем, когда в некоторых городах, как сообщают СМИ, уже стали снимать эти баннеры с портретами Прохорова. Поэтому я думаю, что партии предстоит очень проблемная избирательная кампания. Тем более, что у Прохорова отсутствует вообще какой-либо политический опыт, не говоря уж об опыте партийного строительства. Часть регионалов становится обиженной. Они рассчитывали, что придет новый руководитель, миллиардер с большими деньгами, на них прольется золотой дождь. А сейчас выясняется, что это будет далеко не для всех.
Считает политолог Алексей Макаркин. В ночь на 9 августа рекламные щиты с изображением Михаила Прохорова были демонтированы в центре Москвы, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Правое дело». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли, сообщают представители МЧС и Росавиации. В Лондоне скончался один из раненых в ходе продолжающихся в британской столице массовых беспорядков. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти сделают все необходимое для того, чтобы восстановить порядок на улицах. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Накануне Печерский суд отказался изменить Тимошенко меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. На мировых фондовых рынках сегодня продолжается резкий спад. В Москве биржевой индекс ММВБ за одну минуту торгов упал почти на 3%. Военная коллегия Верховного суда России отказалась смягчить наказание бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, заочно осужденному на 25 лет за выдачу властям США российских агентов. В Москве суд отказался рассматривать иск правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела Сергея Магнитского. Карпов требовал от правозащитника, в том числе от Людмилы Алексеевой, опровергнуть информацию о его причастности к хищению бюджетных средств в ходе расследования дела Магнитского. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу потребовал сегодня в ходе визита в Дамаск от сирийских властей прекратить репрессии в отношении оппозиции. У побережья Коморских островов в Индийском океане не менее 30 человек погибли при крушении пассажирского судна. В 22 часа по московскому времени слушайте программу «Время и мир». Сегодня ее проведет Кирилл Кобрин. В эфире будет репортаж из лондонского района Тоттенхэм, где начались массовые волнения. А также слушайте репортаж о международном похищении детей и слушаниях в американском конгрессе. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Около 400 участников массовых беспорядков были арестованы за последние три дня в Великобритании. В столкновениях пострадали более 30 полицейских. В ночь на вторник поджоги и грабежи, начавшиеся несколько дней назад в лондонском районе Тоттенхэм, распространились на другие районы британской столицы, а также города Бирмингем, Бристоль и Ливерпуль. О последних событиях в Великобритании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ночь с понедельника на вторник была самой разрушительной и беспрецедентной по масштабу грабежей и уличному беспределу. Некоторые кварталы города, Илинг, Кройдон, Клэпхэм, после разгула хулиганов и грабителей напоминают сейчас зону военных действий. Появляются подробности грабежей, поджогов и беспорядков, которые не могут не шокировать. Ошалевшая от безнаказанности молодежь в капюшонах с закрытыми лицами грабила не только магазины, но и частные квартиры. И вот сейчас объявлено, что один человек скончался от ранений, полученных этой ночью. Эти люди раздевали людей на улицах, отбирали у журналистов, которые освещали беспорядки, аппаратуру, нападали не только на полицейских, но и на пожарных, не давая им тушить пожары. Очевидцы рассказывают, что во многих местах полиция безучастно наблюдала за происходящим, не мешая грабежам и вандализму. Нужно признать, что тактика мобильных молодежных банд оказалась эффективнее тактики полиции, которой явно не хватало в эти дни на улицах Лондона. В ночь на вторник только 6 тысяч полицейских пытались навести порядок в столице. Сегодня объявлено, что в среду их уже будет 16 тысяч. Раздаются голоса, требующие ужесточения действий полиции, привлечения армии для подавления беспорядков, введения комендантского часа или хотя бы использования водометов и резиновых пуль. Однако министр внутренних дел Тереза Мэй отвергла применение водометов, сославшись на традицию толерантности британской полиции, которая, как она выразилась, привыкла разрешать конфликты с помощью сотрудничества с населением. Во вторник утром состоялось заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, известным под названием «Кобра». Оно прошло под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона. По окончании заседания Кэмерон сделал заявление. Он, в частности, объявил, что в четверг на чрезвычайную сессию соберется парламент, находящийся сейчас на летних каникулах. Он будет обсуждать события последних дней.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. О том, что пишет о беспорядках в Великобритании английские газеты, рассказывает Игорь Померанцев.
Леволиберальные и консервативные газеты по-разному анализируют ситуацию. Начнем с «Гардиан». Это газета, традиционно поддерживающая лейбористов, которые сейчас находятся в оппозиции. Не следует пренебрегать контекстом лондонских погромов. С тех пор, как к власти пришла коалиция Тори и либералов, бунтуют студенты, проходят массовые демонстрации, организованные профсоюзами, а теперь беспорядки перекинулись на улицы столицы. Всем этим событиям предшествовали правительственные акции, направленные на свертывание различных социальных программ. Правительство отдает себе отчет, что играет с огнем. Сегодняшние события – результат жестких мер экономии. В Великобритании 10% самых богатых людей живут в 100 раз лучше самых бедных, а социальная мобильность ниже, чем в других развитых странах мира. Газета «Индепендент» в своей редакционной статье пишет: «Какие уроки можно извлечь из нынешних событий? Все началось с убийства 29-летнего Марка Дагана полицией. Освещение полиции этого инцидента было неудовлетворительным. В районе Тоттенхэм местное население относится к полиции с недоверием. Еще полицию упрекают в пассивности во время грабежей и мародерства, но ей не так просто действовать, не перегибая палку. К плюсам можно отнести реакцию общин. Они безоговорочно осудили погромщиков. Конечно, проблема неравных экономических возможностей в наших городах – реальность, но связывать ее напрямую с взрывом насилия – значит пойти по ложному следу. Прежде всего, необходимо изучить все факты». Отрывки из редакционной статьи газеты «Индепендент». «Массовые беспорядки. Люмпины наносят удар». Так озаглавлен комментарий в консервативной Daily Telegraph. Газета пишет: «Кажется, никто не удивлен. В течение нескольких дней, пока погромы, как эпидемия, распространялись на север и на юг, столица одной из самых просвещенных наций превратилась в антиутопию хаоса и жестокости в духе философа Гоббса. Нынешний бунт из самых мутных и при этом самых современных. Его участники, пользующиеся Твиттером, напоминают молодежь арабской весны. Но в Лондоне молодые люди, включая 7-летних мальчиков, атакуют не деспотический режим, а либеральную демократию. Как это могло произойти? Один из самых очевидных ответов – провал полиции. Доподлинно неизвестно, погибли Марк Даган в результате перестрелки. Напряженность усилилась из-за пренебрежения со стороны полиции семьей убитого. К этому можно добавить отсутствие полицейских в районах, где начались погромы. Эти районы превратились в неуправляемую ничейную землю государства-банкрота. Прежние беспорядки были следствием расизма, но сегодня в Тоттенхэме расизма нет. Китайцы, турки, африканцы работают и живут здесь рядом. Так что реальные причины скорее завуалированы. Не случайно бунты вспыхивают в Лондоне, как правило, на фоне глобального кризиса экономики. Финансовые обвалы и гуманитарные катастрофы носят циклический характер. Причем каждый последующий катаклизм глубже предыдущего. В нынешнюю эпоху затягивания поясов Великобритания больше не может позволить себе роскошный образ жизни, в том числе и утрату памяти, заключает Daily Telegraph.
Обзор британских газет подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». Жители Калмыкии написали обращение к президенту США Бараку Обаме с просьбой взять под опеку местную детскую больницу. Здание уникального в республике учреждения не ремонтировалось много лет. Операции в нем проходят в тяжелейших условиях. Предыдущее обращение калмыков к уполномоченному по правам ребенка и президенту России ситуацию не улучшили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Уважаемый господин президент Барак Обама, с огромной болью в сердце к вам обращаются жители Республики Калмыкия, Российская Федерация, с просьбой о взятии под свою опеку республиканской детской больницы в городе Элиста. Все операции проводятся в неприспособленном помещении с грубым нарушением санитарных норм. Лифты в основном здании не работают, и родственники выносят детей из операционной на руках. Душевые кабины отсутствуют, в палатах нет работающих унитазов, умывальников и розеток. Правительство России затрудняется финансировать ремонт детской больницы, а правящая партия «Единая Россия», к сожалению, не уделяет внимания жизни обычных людей.
Как говорится в обращении жителей Калмыкии, размещенном в сети интернет на русском и английском языках на сайте детикалмыкии.us. Петицию сопровождают фотографии, на которых видно, что штукатурка на стенах детской больницы в Элисте осыпалась. Под обращением собрано уже более 200 подписей, говорит координатор проекта «Дети Калмыкии» Санджи Буваев.
Создателем проекта являются родители Калмыкии, у которых есть дети, и которые хотели бы, чтобы их дети в будущем лечились в человеческих условиях.
Сколько уже собрано подписи под этим письмом, и действительно ли оно направлено Обаме по каким-то каналам?
Сейчас собрано около 270 подписей, и буквально вот 3 дня назад составили английскую версию письма, то есть сейчас в Москве планируется пресс-конференция, и во время этой пресс-конференции будет письмо передано в посольство США. Больница сейчас в плачевном состоянии. 8 декабря прошлого года приезжал Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте России, лично посетил, изменил свой курс и посетил детскую больницу Республики Калмыкия. Он лично убедился в том, что больница находится в ужасном состоянии, фотографировал лично на телефон и, соответственно, сразу же в этот же день поговорил с президентом Республики Калмыкия. Павел Астахов дал поручение прокуратуре возбудить уголовное дело. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело для того, чтобы найти тех, кто присвоил эти деньги. Но по последним заявлениям официальных лиц, к сожалению, нет результатов никаких.
Деньги из федерального бюджета на ремонт детской больницы в Калмыкии были выделены в 2008 году. Однако состояние здания только ухудшилось, поскольку начатые строительные работы не были закончены. После того, как в декабре прошлого года на месте побывал уполномоченный по правам ребенка России Павел Астахов и назвал увиденное апокалипсисом, МВД Калмыкии возбудило уголовное дело по фактам финансовых махинаций при проведении капитального ремонта республиканской детской больницы. Главный врач был отстранен от своей должности. Президент Калмыкии Алексей Орлов в начале июня заверил, что вопрос с ремонтом уникальной в республике специализированной детской больницы будет решен, поскольку глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова получила соответствующее поручение от президента России Дмитрия Медведева. Однако в конце июня власти Калмыкии отчитались, что переговоры с Кремлем окончились неудачей. После этого жители Элисты решили попросить помощи у американского президента. Обращение к Бараку Обаме поддержал член Общественной палаты России, руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Это символический шаг, говорит Борис Альтшулер.
В данном случае, конечно, это способ заострить вопрос внутри. А как еще сделать так, чтобы что-то было сделано, чтобы дети все-таки не страдали в этой пыточной больнице, как сказал Алексей Астахов.
Ну вот как раз Павел Астахов взялся за это дело в декабре прошлого года. Почему нет результата?
Вот об этом и весь вопрос. Дело в том, что Павел Астахов – это еще, в самом деле, за ним стоит президент России. И президент России лично говорил, что вопрос надо решить. Ничего не происходит, даже если вмешиваются первые лица государства. В этом катастрофа. Центр выделяет деньги, а эти деньги исчезают. Просто исчезают в наглую. Это же абсолютно рутинное явление современной России. Что можно сделать? Почему я написал про внешнее финансовое управление? Если обращение к Бараку Обаме является символическим, и я его поддержал как символический ход, он очень важен. Но это вопрос заострить, вопрос перед высшим руководством России. Нужно вводить систему внешнего финансового управления. В принципе, она бы и всей России не помешала. Потому что и на федеральном уровне у нас происходят такие вещи, которые неуправляемые, деньги все исчезают. Отсутствуют вообще какие бы то ни было инструменты, которые бы заставляли целевым образом использовать бюджетные деньги. А Калмыкия крайний тому пример.
Говорил правозащитник Борис Альтшулер. Детская республиканская больница Калмыкии уже получала печальную мировую известность 20 лет назад. Тогда из-за антисанитарии около 100 детей здесь были заражены ВИЧ-инфекцией. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне скончался один из раненых в ходе продолжающихся в британской столице массовых беспорядков. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти сделают все необходимое для того, чтобы восстановить порядок на улицах. За последние 3 дня в Великобритании арестованы около 400 участников беспорядков. В столкновениях пострадали более 30 полицейских. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли, сообщают представители МЧС и Росавиации. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Накануне Печерский суд отказался изменить Тимошенко меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. На мировых фондовых рынках сегодня продолжается резкий спад. В Москве биржевой индекс ММВБ за одну минуту торгов упал почти на 3%. В Москве суд отказался рассматривать иск к правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела Сергея Магнитского. Карпов требовал от правозащитников, в том числе от Людмилы Алексеевой, опровергнуть информацию о его причастности к хищению бюджетных средств в ходе расследования дела Магнитского. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу потребовал сегодня в ходе визита в Дамаск от сирийских властей прекратить репрессии в отношении оппозиции. Глава сформированного ливийскими повстанцами в Бенгази Переходного национального совета отправил в отставку исполнительный комитет в связи с убийством при невыясненных обстоятельствах командующего вооруженными силами повстанцев Абделя Фатаха Юниса. У побережья Коморских островов в Индийском океане не менее 30 человек погибли при крушении пассажирского судна. Первый президент Азербайджана Аяс Муталибов прибыл в Баку после почти 20 лет изгнания. Азербайджанские власти разрешили экс-президенту приехать на похороны сына. На родине Муталибова обвиняют в жестоком подавлении выступлений оппозиции в Баку в январе 1990 года. В траурной церемонии в связи с 66-й годовщиной атомной бомбардировки японского города Нагасаки сегодня впервые принял участие официальный представитель США. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. О наиболее интересных сюжетах сегодняшней программы рассказывает ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, вам слово.
Светлана, сегодня я открою программу с рассказа о драматическом снижении индексов на российском финансовом рынке. Эксперты задаются вопросами о том, чем это может обернуться для экономики страны и курса рубля. Беспорядки в Великобритании, которые охватывают новые и новые города, остаются главной международной темой. Сегодня подробно расскажем о ситуации в Лондоне, поговорим о том, почему полиция придерживается выжидательной тактики, а также о том, какова психология британских подростков, которые занимаются бесчинствами на улицах столицы. Об этом я беседовал с психологом Ольгой Маховской.
Британские подростки всегда были на особом счету у экспертов, психологов, специалистов по развитию. Это самые проблемные подростки в Европе, потому что опросы периодически показывают, что среди британских подростков, особенно девушек, как это ни странно, очень распространен алкоголизм. Его уровень 5 раз превышает, например, уровень алкоголизма среди подростков в Швейцарии. Использование наркотиков, особенно легких, марихуаны. Более половины подростков пробовали марихуану или систематически ее употребляют. И все это говорит о том, что есть подростковая проблема в Британии сама по себе, она не связана с социально-экономическим положением мигрантов, как это во Франции было. Хотя внешне, конечно, погромы подростковые, они один на другой похожи. Если бы эти погромы, не приди Господь, происходили в России, то все равно одни и те же механизмы действуют. Это эффекты заражения, это немотивированность и особая агрессивность, быстрое распространение из-за того, что все-таки сегодня еще и связь поддерживает все эти бесчинства. Но по своей мотивации это все-таки скорее педагогически, психологически запущенная толпа. Это проблема беспризорности и незанятости. Ведь обратите внимание, что это летние беспорядки. Беспорядки в Британии среди подростков носят как раз сезонный характер. Вообще связи между родителями и детьми в Британии довольно слабые. И социальные связи самих родителей это не отличаются интенсивностью. Это такой особый британский образ жизни, независимый и индивидуальный.
Подробнее об этой теме в беседе с психологом Ольгой Маховской и рассказ о других актуальных важных темах сегодняшнего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07, как обычно. Светлана.
Спасибо, Андрей. Это был ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Магаданской области сегодня потерпел крушение самолет Ан-12. 11 человек, находившиеся на борту, погибли. Накануне самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Благовещенска. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту обоих случаев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Поисковые группы Росавиации пока не обнаружили место падения пропавшего утром в Магаданской области самолета Ан-12. Ведомство не признает пилотов и экипаж пропавшего самолета погибшими, поскольку обломки машины еще не найдены. Руководитель Хабаровского следственного отдела Дальневосточного следственного управления на транспорте Виталий Теслюк в интервью Первому российскому телеканалу заявил, что поиски самолета осложняются тем, что предполагаемое место падения труднодоступно.
Поисковым группам в настоящий момент не удается досконально установить и увидеть место происшествия. Это труднодоступное место. Ближайший населенный пункт находится от предполагаемого места крушения в районе 200-250 км. Есть трасса, но она является поисковой, то есть достаточно труднодоступной и очень специфический транспорт добирается.
По словам представителя Следственного комитета России, информация о гибели пассажиров и экипажа судна является предварительной. В инциденте, произошедшем накануне в Благовещенске с самолетом Ан-24, погибших нет. Из 40 человек, находившихся на борту, пострадали 12. Среди причин происшествия рассматриваются нарушения в действиях экипажа, а также техническая неисправность самолета. Летчик-испытатель Вадим Базыкин говорит, что большинство авиакатастроф последнего времени связаны с ошибками экипажа, хотя, по его мнению, на устаревших моделях летать тоже стыдно.
Это все тот же человеческий принцип. Все те же упущения конца 90-х годов в методике летного обучения. По вине матчасти я не помню за последние 5 лет ни одной катастрофы. По поводу самолетов 12, да, честно вам скажу, что была бы ему подходящая замена, никто бы его не тревожил, этот памятник. Хорошая машина, но это уже настолько патриархальная. Мне кажется, уже должно быть, как-то надо воспитывать человека, чтобы уже стыдно было летать на таких машинах.
Грузовой самолет Ан-12, модель которого была разработана еще в конце 50-х годов прошлого века, летел на Чукотку и сообщил наземным службам о необходимости аварийной посадки в аэропорту Магадана. По предварительной информации, у самолета загорелся один из двигателей. Транспортная прокуратура уже начала проверки как по случаю падения самолета в Магаданской области, так и аварийной посадки в аэропорту Благовещенска. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В эфире рубрика «Сетевые разговоры». Над ней работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры с сожалением встретили новость об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая обвиняется в подписании невыгодных для Украины контрактов о поставках газа из России. Член движения «Солидарность» Илья Яшин написал на эту тему колонку.
Арест Юлии Тимошенко ознаменовал окончательное поражение украинской оранжевой революции. Я прекрасно помню киевский Майдан поздней осенью 2004 года. Казалось, надо выстоять еще немного, не пустить во власть Донецк уголовников, и Украина станет полноценной европейской державой. Мы ведь в России тоже все это проходили. В конце 80-х такие же демократические полумиллионные демонстрации собирались в Лужниках, на Манежной площади. В 1991 году у нас тоже был свой Майдан. И также казалось, надо еще немного потерпеть, выстоять, и Россия навсегда будет демократической страной. Все-таки мы с украинцами очень похожи. Раз за разом наступаем на одни и те же грабли и набиваем одинаковые шишки. Мы никогда на практике не понимали, что свободу мало завоевать, гораздо труднее ее отстоять. Победа демократии – это будничная работа по выстраиванию демократических институтов, гражданского общества, механизмов контроля над чиновниками и полицией. И украинцам, и россиянам хотелось всего и сразу. Кто мог представить в Москве 1991 года, в момент свержения памятника главному чекисту Дзержинскому на Лубянке, что через каких-то 9 лет президентом новой России станет подполковник КГБ и «Лебединое озеро» старичков из ГКЧП покажется милой неудачной шуткой. Кто в морозном Киеве зимой 2005 года, в дни триумфа оранжевых, мог предположить, что принцесса революции Юлия Тимошенко через каких-то 6 лет будет отправлена за решетку побежденным, казалось бы, Януковичем?
Писатель Эдуард Лимонов оценивает случившееся через призму политической харизмы.
Тимошенко, по свидетельству очевидцев, обзывала на своем скучнейшем из процессов судью как хотела, называла и нечистью, и нелюдью, но вот все же ее вергли в узилище, как говорили в старину. Сочувствую. И все же она ничего интересного из себя не представляет, кроме косы. Образно говоря, она не Фидель Кастро, не Че Гевара, не какой-нибудь Каддафи в эпоху «Зеленой книги». Вот уж воистину форма без содержания – это Юлия Владимировна. Украина, если бы вдруг Юлия Владимировна стала бы президентом, была бы средним арифметическим между Ющенко и Януковичем.
Для российского гражданского активиста Олега Козырева арест Тимошенко свидетельствует об изменениях, которые происходят на Украине. Заголовок поста, опубликованного в «Живом журнале», кратко отражает его главную мысль. Янукович стремительно превращается в Путина.
Если арест Тимошенко еще формально можно оправдать, она действительно не проявляла никакого уважения к суду, то вот решение суда о запрете протестов возле здания полностью выявляет политическую мотивированность всего процесса. Протесты возле здания суда – обычная мировая практика. Очевидно, что в судах часто рассматриваются резонансные дела. И где, как не возле здания суда, высказывать свое мнение по этому резонансу? В России ровно так же в определенное время ввели запреты на массовые акции у всего, чего только можно. Даже к знаменитому Горбатому мосту без санкций милиционера не пройдешь. Украина, очевидно, проходит через трудные времена. Я надеюсь лишь, что у украинского народа хватит воли не допустить того авторитаризма, который давно уже пышным цветом расцвел у нас.
Западные блогеры обсуждают начавшееся в пятницу падение на мировых финансовых рынках. Многие из них задаются вопросом, свидетельствует ли поведение инвесторов о начале новой волны кризиса, или волноваться не стоит. В журнале «Нью-Йоркер» статья озаглавлена вопросом «Все плохо, но насколько?».
Плохие вещи происходят с обычными людьми уже после транслирующейся в прайм-тайм драмы с обменом откровенных мнений в Вашингтонском Капитолии, локальных новостей о возмущении в стане президентской администрации и об окончательном сроке судного дня. В пятницу из очередного отчета о безработице за июль стало ясно, что почти 14 миллионов американцев сидят без работы. Эти числа были чуть лучше, чем ожидалось, но они отражают лишь мизерность наших надежд. Данные о безработных были опубликованы через день после того, как индекс Dow Jones упал на более чем 500 пунктов, и всего за несколько часов до того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло беспрецедентное решение и понизило рейтинг американских гособлигаций, подкрепив опасения, если такое подтверждение еще было необходимо, о том, что страна находится на грани экономического кризиса. Но даже после того, как рейтинг был понижен, ясно, что речь не идет в первую очередь о кризисе лимита государственного долга США. Речь не идет о том, что государственная расходы вышли из-под контроля или об одной из тех проблем, которые преобладали в дискуссии о национальном капитале. Оказалось, и об этом говорил президент Барак Обама на прошлой неделе, что это кризис безработицы и процветания.
В блогах британской «Гардиан» Нина Пауэр связывает экономические проблемы западного мира с проблемами локальными. Многие считают, что одна из причин начавшихся в Лондоне и других городах Великобритании уличных беспорядков – безработица, то есть явление, возникающее в результате экономического спада.
Тем, кто осуждает ночные беспорядки в Лондоне и других городах, стоит заглянуть в прошлое, чтобы увидеть более полную картину. Мы говорим о стране, где 10% наиболее богатых в 100 раз более обеспечены, чем самые бедные, где уровень потребления зависел от долгов, благодаря чему удавалось решать проблемы нестабильной экономики, где, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, практически отсутствуют, по сравнению с другими развитыми странами, социальные лифты.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала моя коллега Александра Вагнер. Сейчас в Москве без четверти 7. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне скончался один из раненых в ходе продолжающихся в британской столице массовых беспорядков. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. На мировых фондовых рынках сегодня продолжается резкий спад.
В Москве суд отказался рассматривать иск к правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела Сергея Магнитского. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу потребовал сегодня в ходе визита в Дамаск от сирийских властей прекратить репрессии в отношении оппозиции. У побережья Коморских островов в Индийском океане не менее 30 человек погибли при крушении пассажирского судна. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юлию Тимошенко защитят родные и Единый комитет.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Остальский о беспорядках в Лондоне.
В блогах Свободы.
Спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов о фальшивой жемчужине.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В эфире новости экономики. Падение на мировых фондовых рынках сегодня замедлилось. В Азии снижение главных индексов оказалось заметно меньшим, чем накануне. А в Европе к середине дня рынки отыграли часть утренних потерь. Инвесторы ждут решения сегодняшнего заседания Центрального банка США, которые, как им представляется, могут содержать новые меры стимулирования роста американской экономики. От этого, отмечают эксперты, во многом будет зависеть и развитие событий на мировых финансовых рынках. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Ровно два месяца назад, в начале июня, председатель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Бен Бернанке дал понять финансовым рынкам, что банк не намерен продолжать начатую им осенью прошлого года вторую программу дополнительного финансового стимулирования американской экономики после 30 июня, когда истекал запланированный срок ее завершения. Общий объем этой программы на период с ноября прошлого года до июля 2011 – 900 миллиардов долларов, что вдвое меньше объема поддержки финансового сектора американской экономики на первом этапе антикризисной программы, который продолжался с декабря 2008 по март 2010 года. И речь шла не о стимулировании роста экономики, а лишь о спасении финансовой системы страны. Второй этап этой программы с ноября 2010 года был направлен уже на восстановление роста экономики. Для этого Центральный банк США планировал в течение 8 месяцев до июля 2011 купить долгосрочных американских государственных облигаций на 600 миллиардов долларов и еще на 250-300 миллиардов долларов ипотечных облигаций. То есть соотношение почти обратное тому, которое было на первом этапе, когда основные суммы шли на выкуп как раз ипотечных облигаций. И вот в конце июня этот второй этап программы завершился. Однако на фоне замедления темпов роста американской экономики и нынешней паники на финансовых рынках, связанной со снижением кредитного рейтинга США, инвесторы надеются, что Центральный банк Соединенных Штатов может начать новый, уже третий этап программы помощи экономике. Впрочем, завершив к началу июля второй этап программы выкупа облигаций, Центральный банк США сохранил некоторые другие. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Продолжается очень важная программа по поддержанию банковской системы. Это то, что Федеральная резервная система платит проценты банкам на те резервы, которые они хранят в Федеральной резервной системе. Поэтому что получается? Под очень дешевый процент, практически нулевой, банки одалживают деньги в Федеральной резервной системе, не кредитуют экономику, а кладут их на депозиты и получают более высокий процент от Федеральной резервной системы. Поэтому политика увеличения денежной массы оказывается фактически не работающей из-за этого. И первое, что должна сделать Федеральная резервная система, это отменить выплату процентов банкам по их вкладам в резервы в Федеральной резервной системе. Но если она это сделает, Федеральная резервная система боится, что банки снова ослабнут. Ведь кризис-то все-таки финансовый.
По другую сторону Атлантики Европейский центральный банк осуществлял свою программу финансового стимулирования экономик еврозоны, главной частью которой была поддержка банков тех стран, которые оказались в глубоком долговом кризисе. Сначала Греции, Ирландии и Португалии, гособлигации которых Европейский банк и выкупал на рынке под более низкий процент, чем инвестиции. инвесторы, и принимал в залог под свои кредиты, хотя и с большой неохотой. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
На этой неделе Европейский центральный банк начал выкупать на рынке гособлигации еще двух стран еврозоны – Италии и Испании. Но вот проблема. С одной стороны, Европейский центральный банк на фоне ускоряющегося роста цен в еврозоне вынужден повышать базовые процентные ставки по кредитам для 17 стран еврозоны, чтобы ограничить их доступность, а значит, прирост общей денежной массы. С другой стороны, ему приходится печатать все новые евро, чтобы, в частности, выкупать гособлигации проблемных в финансовом отношении стран Европы. Иначе говоря, наращивать ту самую денежную массу, которую он пытается сдержать, повышая процентные ставки. В какой-то степени в сходной ситуации оказывается и Центральный банк Соединенных Штатов. Осенью прошлого года, когда он начинал второй этап выкупа облигаций, как государственных, так и проблемных ипотечных, инфляция в Соединенных Штатах не превышала 1% в год и, более того, снижалась. А целевой ориентир – до 2% в год, как и в еврозоне. Сегодня инфляция в США составляет уже 1.5% и идет вверх. Очередное решение Центрального банка Соединенных Штатов, как ожидается, будет объявлено сегодня примерно в 10 часов вечера по московскому времени.
Этот выпуск экономической панорамы подготовил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты исследования, посвященного отношению граждан к своим непосредственным начальникам, рождаются ими или становятся, какие качества присущи руководителям респондентов и что бы сами опрошенные сделали, оказавшись на месте своего шефа. Полученные результаты заставляют делать далеко идущие выводы, которые касаются не только сферы деловых отношений. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение» Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подумать только, 70% из числа опрошенных считают, что начальники – это особые люди, наделенные навыками от природы, что ими рождаются, а не становятся. В сфере научных интересов психолога Сергея Иниколопова межличностные отношения в трудовых коллективах. Обратимся к нему с таким вопросом. Не кажется ли вам, что это свидетельствует о том, что большинство работающих людей страдают заниженной самооценкой?
Можно сказать, что они страдают, а можно сказать, что им навязывают эту самооценку. Не случайно самый высокий процент людей, которые считают, что это особые люди, это сами начальники. Начальники показывают всем своим подчиненным, что они на самом деле их благодетели. Совершенно не случайно, что достаточно большой процент, почти половина, соглашается с тем, что начальники заинтересованы в продвижении по службе, приветствуют идеи, всегда выполняют обещанное, защищают интересы перед высшим руководством, пользуются доверием, настоящие профессионалы. Но если бы все так было, мы жили бы в великолепной стране. Это самое интересное. Вот с этого места как раз и нужно было бы начинать какие-то другие исследования. Потому что совершенно непонятно, как могут люди так высоко оценивать начальников при реальном положении дел, когда мы знаем, что все не так хорошо. Вот есть примерно треть людей, 34-37%, которые не согласны с этими утверждениями. Четверть считает, что они не очень хорошие профессионалы и так далее. Хуже еще то, что вот эта врожденность, понимаете, то есть это не разговор о том, что люди начинают работать и приобретают эти навыки.
А кому вот на роду что... написано, тот будет руководить.
Да,
а кому не судьба, то уж извини.
Да. В то время как есть довольно много работ о том, что очень часто в начальники рвутся люди с одним очень серьезным качеством, со сниженной самокритикой. Они менее критичны к себе, к своим действиям. Поэтому это очень настораживающая цифра. Меня больше даже настораживает, что только 24% считают, что можно стать руководителем.
Ну, если очень постараться над собой, трудиться и так далее.
Да. Ну, правда, тут вот это очень хорошо, что молодые россияне ничего такого особенного в этом не видят. Другое дело, что люди со средним образованием видят, что легко быть начальником. То есть они видят хорошую сторону в начальниках, некую, видимо, безответственность. Интересно, что 2/3 не знают, что бы они делали, если бы им предоставилась возможность быть руководителем. То есть почти 60% людей, которые могут критиковать начальников, могут с ними не соглашаться, но при этом сами они не очень хорошо понимают, что будут делать, когда они сами станут начальниками. Каждый второй считает начальника человеком слова. Это приходит в какое-то противоречие, потому что каждый работающий знает, что огромное количество организаций, где начальник является балластом.
Или слишком жестким, или непрофессиональным, или самодуром.
Вот профессионализм начальников всегда были большие сомнения во всех странах. В таком реальном разговоре практически с любыми людьми вы знаете, что каждый второй начнет жаловаться на то, что ему дают неправильные указания, начальник не настоящий профессионал, ничего не понимает в нашей профессии. И тут вдруг выясняется, что все замечательно. У нас все профессионалы, 1/3 только таких, которые портят картину.
А может, вопрос в том, что время изменилось? Как-то все склонны быть инфантильными и отдать все. Считают, что уже от тебя ничего не зависит. Может, это и настроение в обществе так поменялось?
Может быть. И начальники на это работают, и СМИ то же самое поддерживают. Притом без всяких политических указаний, там, что у нас есть только один начальник, а просто, что все такие.
И это... так жить спокойнее.
Да, это жить спокойнее, и на самом деле это дает возможность не обсуждать вопросы, справедливо, несправедливая приватизация, справедливо ли человек стал богатым, несправедливо. То есть вот то, что довольно большое количество людей бередит, при таком понимании, что начальники люди особые, а вы-то не смогли вот пробиться. И дело не в том, что вы лузеры, а просто вы так рождены исполнителями, может быть, даже хорошими.
Так думает Сергей и Николопов. Напоследок одна все-таки обнадеживающая цифра. Оказавшись в ситуации, когда начальник дает заведомо неверные указания, респонденты чаще всего, это 46%, предпочитают обсудить задание и предложить правильный способ его выполнения.
Это была рубрика «Общественное мнение». Над ней работала Лиля Пальверева. И на этом завершаются информационные часы программы «Время свободы». Над ней работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева и ведущие Андрей Шароградский и Светлана Павлова. А сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Они обсудят, чем грозит экономике России падение сырьевых рынков. Вы слушали программу «Время свободы». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что я видел, это чистое насилие. Чистое, бессмысленное насилие. Это грабежи и вандализм.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 300 человек.
3/4 списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми.
Решение покинуть Белоруссию созрело после того, как ее пригласили на допрос в Комитет госбезопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».